День второй получался, в общем, неважный. У Хоббика от усталости и побоев отвисла нижняя губа, мордочка сделалась обиженной. Он вспомнил беззаботную жизнь во дворе лесника и игры с Ловиком и Архизом. Разве дали бы они в обиду? Пробираясь лугами, Хоббик вдруг увидел людей, и у него тотчас мелькнула догадка, что хозяин находится среди них. Обрадовавшись, он высокой рысью побежал было к человеческой цепочке, задирая мордочку, чтобы лучше видеть из высокой травы, но вдруг замедлил шаг и остановился. Чужие запахи. Сделалось боязно. Пока он топтался, близко над ним послышался подозрительный шорох, тень птицы метнулась по освещенному лугу. Хоббик бессознательно сделал скачок в сторону, и мимо него в полуметре воздух прорезали острейшие когти ягнятника-бородача. Промахнувшись, орел взмыл вверх и бесшумно стал вычерчивать новую кривую, чтобы повторить атаку. Но теперь Хоббик уже не стоял, а мчался со всех ног к березняку. Опасность! Орел уже распрямил свои двухметровые крылья, потом чуть отогнул их назад, и как реактивный истребитель ринулся вниз. До березок оставалось 300 метров, не успеть. До цепочки людей 100, не раздумывая, олененок повернул левее и бросился к людям. Они уже приметили орла и олененка, закричали, замахали палками и широченными шляпами. Орлу оставалось 10, 5, 2 метра, чтобы достать Хоббика, и он бы достал, но после этого ему пришлось бы пролететь низко над головами туристов. А этого сделать он не мог. Хищник, чуть опустив хвост, взмыл вверх и в сторону. А туристы опять заорали, празднуя победу, и уже думали, что сейчас олененок подбежит и как-нибудь по-своему поблагодарит их, даст себя погладить, что ли, пойдет с ними до приюта и останется там в качестве приятной экзотической игрушки. Не тут-то было. Хоббик прошмыгнул мимо с прижатыми ушами и вытянутой шеей, молнией рассек траву, даже не коснувшись копытцами странно гладкой тропы, и за считанные секунды преодолел пространство до березок. Тут он почувствовал себя в безопасности. На земле недруги, в небе враги. Немного ли на первый случай? Он забрался в чащобу и отдышался. Урок усвоен. Открытое пространство не для него. В продолжении последующих 5-6 дней Хоббик вел тихую жизнь, не выходя из леса. Всего тут хватало, он был сыт, но тоска одиночества нарастала, и временами Хоббик не знал, куда деваться от этой тоски. Вероятно, потому он стал выглядеть жалким, заброшенным, даже худел, хотя, казалось бы, отчего худеть, если пищи в лесу вдоволь. В конце недели на него опять покушались. Это сделал мрачный и свирепый одиночка, житель леса, дикий кот. Он, должно быть, долго выслеживал Хоббика, пробираясь за ним где по земле, а чаще по веткам, и все выжидал момента, чтобы наверняка упасть сверху, вцепиться в шею и уже не выпускать. Кот дождался своего часа. Он прыгнул на Хоббика с высоты 3 или 4 метров. Правда, тонкая ветка граба, оказавшаяся между ними, предательски зашелестела, олененок непроизвольно дернулся, и дикий кот очутился не на холке малыша, а на крупе его, ближе к хвосту. Обезумевший Хоббик рванулся вперед, вытянувшись. Помчался олененок сквозь чащобу, внезапно увидел впереди толстую валежину, которую можно было, если не перепрыгнуть, то обойти, а на худой конец и прошмыгнуть под ней. Было ли это сознательным поступком или счастливым стечением обстоятельств, но Хоббик избрал как раз последний путь. Не снижая бешеного бега, он чуть пригнул голову и на огромной скорости юркнул под буковую валежину, да так, что всей спиной своей почувствовал жесткую старую кору упавшего дерева. Неудачливого охотника валежина как бы счистила со спины олененка. Кот стукнулся о дерево не мягким боком, а твердым лбом. Все у него пошло кругом, и он, чиркнув в последний раз кровавыми когтями по крупу жертвы, свалился на земь противно и жалобно замяукав. А Хоббик? Он не останавливался добрых 3 километра, перевалил какую-то долину, взвился по склону и, сходу влетев на травянистую поляну, оказался в стаде оленей. Спина у него кровоточила. Олени живо учуяли этот запах опасности и шарахнулись в стороны, но тут же остановились в кустах и боязливо с любопытством оглянулись на возмутителя спокойствия. Запах стада беспокоил пришельца, но не настолько, чтобы бежать, тем более в его положении. Спину жгло, как огнем. Хоббик оказался во власти этой боли, забыв обо всем другом. Он выгибал шею, кружился, падал, стараясь достать до раны языком и сделать то самое, что испокон веков присуще зверям, как можно скорее залезать больное место. Увы, это было невозможно. Царапины кровоточили, жгли, солнце подсушивало раны, и они болели все сильней. Круг оленей сжимался. К Хоббику подходили со всех сторон ланки, вытянув шею и трепетно подрагивая ноздрями. Сверстники смелей, глаза их горели от любопытства. Вот круг сомкнулся, со всех сторон протянулись добрые ушастые мордочки, началось детальное исследование сородича. Кто-то уже торкнулся носом в плечо. Кто-то толкнул, вызывая на игру, но одна из оленух фыркнула, и все подались назад. У Хоббика от усталости и боли подкашивались ноги. Бесцеремонное рассматривание беспокоило его, и он не нашел ничего лучшего, как только лечь, отдавшись судьбе, будь что будет. У каждой оленухи в стаде имелся свой ланчук. И вся материнская ласка, вся забота, как в фокусе, сходились на собственном подростке. Чужой олененок, в каком бы трудном положении он ни находился, не мог отвлечь мамашу от своего ребенка, и, может быть, поэтому все оленухи ограничились только сочувственным приемом. Никто не тронул Хоббика, не прогнал. Более того, сверстники наверняка приняли бы его в свою компанию. Но он не мог сейчас отвечать на заигрывание. Раны болели, нос у него высох, а самочувствие сделалось такое, каким бывает оно у всякого больного ребенка. Только-только не хныкал и не куксился. Хоббик лежал, поджав ноги, и все время обреченно закрывал усталые глаза. Стадо понемногу разбредалось, утратив интерес к больному. «Отлежится». Через несколько минут около него осталась только одна, довольно старая оленуха. Она обошла его раз, другой, уши ее размягченно повалились в разные стороны, глаза выражали не любопытство, а сострадание к сироте. Оленуха тронула его носом. Он приоткрыл и снова смежил глаза, словно просил оставить его в покое. Осторожно исследовав поцарапанную спину, доброе животное вдруг едва коснулось раны языком, потом лизнуло еще раз, морщась от противного запаха дикого кота. Хоббик вскочил, видимо, стало больно, даже отошел на несколько шагов. Оленуха последовала за ним и опять лизнула уже настойчивее. Он увернулся, но докторша вошла в роль. Прижала его к стволу березы и приняла за свое дело с энергией и знанием. Больной перестал увиливать. Видно, понял своим маленьким умишкам, что для его же пользы стараются. Стоял смирно, а затем, осмелев в свою очередь, ткнулся сухим носом в ноги добровольной няньки и даже потерся мордочкой о шерсть, стараясь снять натекшую в слезную ямку кашицу, от которой чесался нос. Вскоре спина его была гладко зализана, шерстка закрыла царапины, боль поутихла. Настроение улучшилось. Когда оленуха отошла, Хоббик потянулся за ней. Она стала щипать траву, и он пристроился рядом, так, чтобы пастись нос к носу. Насытившись, оленуха легла в тени, и он прилег возле нее. Сделалось хорошо, спокойно, не страшно. Хоббик сразу уснул. Голова его упала, нижняя губа отвалилась, и он стал выглядеть, как все дети его возраста, милым, беспомощным, разомлевшим. Оленуха смотрела из-под слегка опущенных век. Взгляд ее, спокойный и теплый, ласкал найденыш. Она глубоко вздохнула, может быть, вспомнила своего родимого, которого не сумела уберечь в эту долгую и тяжелую зиму. Ее олененок, как две капли воды, походил на этого. Только не было у него треугольного выреза на левом ушке. «Хоббик! Хоббик!» — чуть не с мольбой кричал Саша. Он вышел из укрытия, пробежал немного вниз, навстречу олененку, но того и след простыл. Звук человеческого голоса свалился в долину, где паслось первое стадо, отскочил от скал, повторился несколько раз, и этого было достаточно, чтобы все дикие звери, чьих ушей достигло эхо, с непостижимой быстротой покинули места, вдруг ставшие опасными. Долины словно вымерли. Сумерки сгустились, стало тихо-тихо. Саша вернулся в укрытие, поправил сбитое полотнище и принялся ладить костер. Нащипал косырем лучины, отобрал десяток сухих веток, порубил их, поставил над лучиной шатром и, отыскав берестяной обрывок, поджег. Береста взялась, он сунул растопку под дрова, и вскоре бесшумный огонь начал весело лизать каменную стену. Ночь пала на горы. В темноте исчезли долины, леса, скалы. Костер вырывал из черной тьмы только кружок в 3 метра шириной, а когда Саша отводил глаза от пламени и смотрел в черноту, то видел непроницаемую стену, за которой спрятался таинственный широкий мир. Запахло разваренной гречкой, запах щекотал ноздри. Саша достал банку говядины, косырем срубил жесть и вывалил мясо в котелок. Там сыто забулькало, и он потянулся к рюкзаку, чтобы отыскать ложку. Но где же Архыз? Он находился довольно далеко, километрах в 5 от стоянки Молчанова, за перевальчиком, где среди густейшего боярышника, ветки которого уже разукрасились длинными и толстыми почками, спокойно и как-то небрежно лежал запыхавшийся хоббик. Стадо оленух, приютившее его прошлой осенью, и старая ланка, которая с истинно материнской заботой выхаживала всю зиму своего приемыша, все они умчались дальше, девясь, наверное, про себя поведению найденыша. Приемная мать его, бежавшая последней, несколько раз оглядывалась, даже останавливалась, беспокойно шевелила своим коротким хвостиком, выдавая волнение, а ему и дела нет. Сперва остался в кустах, потом не спеша пробежал еще немного за стадом, но так, чтобы не терять из виду бело-черного волка, а потом и вовсе свернул в сторону и увел за собой погоню. Что он? Решил пожертвовать собой ради спасения стада или хочет гибели? Но хоббик не помышлял ни о смерти, ни о подвиге. Он просто узнал друга детства. И, естественно, захотел с ним встретиться, стараясь пересилить вполне понятный страх. Вон какой он рослый, этот щеночек, которого хоббик 9 месяцев назад мог запросто отбросить копытцем в дальний угол двора. Себя-то олененок не видел, но у Архыза, по-видимому, мелькали схожие мысли, и собака испытывала стеснительность, отдаленно похожую на ту, которая возникает между мальчиками, вдруг встретившимися после долгой разлуки. Вроде и близкие, и чужие. Хоббик увел Архыза в эту долину и неожиданно лег. В 5 метрах от олененка вытянулся на влажной подстилке и Архыз, и даже глаза закрыл. Ночь. Чешь не поспать. Немного погодя, Хоббик поднялся и, осмелев, обошел Архиза, особенно тщательно исследовав ременной поводок. Тут он фыркнул с какой-то негодующей нотой. Атрибут рабства. Архиз лежал спокойно. Олененок набрался смелости и лег поближе. Архиз завалился на бок, как бывало в Молчановском дворе. От его мокрой и теплой шерсти сильно запахло, и этот запах отогнал Хоббика. Все-таки страшновато. Словом, знакомство возобновилось. И оно продолжалось бы долго, не вспомни Архиз о хозяине. Он с беспокойством вскочил, поднял тупой нос и принюхался. Никаких признаков костра. И тогда, даже не помахав хвостом на прощание, Архиз побежал назад, волоча поводок. Ночь поглотила собаку. Одному стало страшно. Ни друга, ни стада. И все-таки олененок не пошел искать своих, а остался у заросли колючего боярышника, считая, вероятно, что утро вечера мудренее. Архиз бежал по своему следу и скоро увидел наверху отблеск прогорающего костра. Когда он лег рядом с Сашей и отвел глаза, ожидая вполне заслуженного упрека, Саша не произнес ни слова. Подвинул к нему плоский камень с горкой остывшей каши, взял поводок и накрепко привязал закол, приготовленный и забитый заранее. А сам отгреб ворох покрасневших углей в сторону, поворошил горячие камни под костром, набросал на это место пихтовых веток и лег, укрывшись плащом. Все молча, с невысказанной обидой. Архиз тоже молчком поел, вылизал камушек и, ощутив, что он на привязи, тяжело вздохнул. Да, нелегкая служба. Чуть вольности, и, пожалуйста, уже недовольны. Собачья жизнь. Молчанов решил провести на этом посту еще одну утреннюю и вечернюю зори, а затем уже перебраться в соседние долины через крутой перевальчик. Когда он проснулся, заря лишь занималась. Воздух над горами посерел, стал жиже. Как постелью писанные из серой его занавески проявились сперва белые вершины, а потом и черные пятна лесов. Архиз не спал. Он, не отрываясь, смотрел перед собой. Саша поднял бинокль и тут же опустил его. Не далее, как в 30 метрах от него стоял олененок. Пришел. Тихо, чтобы не спугнуть, спросил Саша, но не поднялся, не сделал резкого движения. Зато рванулся Архиз. Поводок натянулся, ошейник сдавил горло. Не вышло. Сиди. Саша достал краюшку хлеба, отломил кусок, густо посыпал его солью и бросил. Хлеб не долетел и до половины, но Хоббик просто и естественно подбежал, как это делал там, у крыльца своего детства. Обнюхал хлеб, лизнул и с удовольствием съел. «Еще дать?» Саша сел, достал банку сгущенного молока, пробил ее и намазал новый кусок. Тихо поднявшись, сказал ласково: «Не бойся, Хоббик». Олененок подобрал лакомство в 3 метрах от Саши. Вкус молока живо напомнил ему Молчановский двор. Он отбросил всякую осторожность и новый кусок взял мягкими губами прямо из протянутой руки. Но когда Саша встал и хотел погладить, Хоббик отпрыгнул. Архиз сидел и мучился, чуть слышно повизгивая. Саша пошел на олененка, тот насторожился и еще отступил. Тогда лесник сел и опять протянул хлеб. Хоббик доверчиво подошел, и Саше удалось тронуть его за шею. — Ну и рожки у тебя, — сказал, наглядывая пенечки. — Как живешь? — Кто твоя мамка, Хоббик? Совсем рассвело. Еще немного, и покажется солнце из-за хребта. Саша осмотрелся и поднял бинокль. Группа рогачей шла по ту сторону долины. Еще 5, нет, 6 фигурок двигалось левее. Хоббик забеспокоился и неожиданно большими скачками помчался вдоль склона. Саша не упускал его из виду. Вот он мелькнул в коричневатой заросли лещины, запрыгнув высоко на камни, осмотрелся и снова помчался наискосок через поляну в лес. Там на опушке маячили тени оленух. — К своим, — сказал Саша, и впервые за утро посмотрел на Архыза. Тот отвел глаза. — Ладно, забудем. Но сидеть на привязи, пока я вижу хоть одного оленя. Понял? А за Хоббика спасибо. Молодец. Глаза Архыза заблестели. Порядок.